Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 805-го дня войны. И сегодня среда, 8 мая. Сегодня Украина впервые отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне как единый государственный праздник. Подробнее об этом чуть позже, а вот главные темы выпуска.
55 ракет и более 20 дронов. Россия снова атаковала несколько украинских городов. В Харькове пострадали дети.
В Румынии не исключают отправки систем Патриот в Украину.
Британия высылает военного атташе России из-за кибератак и войны в Украине.
Украинский дуэт Алена Алена и Джерри Хейл вышел в финал Евровидения.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В общей сложности в ночь на 8 мая российские войска атаковали Украину 55 ракетами различных типов и 21 ударным дроном. В том числе ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. В результате пострадали 5 человек. Среди них дети 12, 13 и 15 лет. Состояние одного из пострадавших детей тяжелое. Также в результате российской атаки в Киевской области уничтожены и повреждены 14 жилых домов. Ранены 2 человека. Утром 8 мая российские войска обстреляли вокзал в Херсоне. Движение поезда Киев-Херсон-Киев было временно ограничено до Николаева. А ранее ночью российские военные обстреляли Белозерку Херсонской области, в результате чего погибла женщина. Еще 3 человека получили ранения. Наносили удары и по объектам инфраструктуры. В частности, были атакованы 3 теплоэлектростанции. Серьезно повреждено оборудование. Отмечается, что это уже 5-й массированный обстрел энергетических объектов компании ДТЭК за последние 1,5 месяца. В Донецкой области от российских обстрелов загорелся лес. Тушили более 10 часов. Информации о пострадавших там нет. Также сегодня стало известно, что в больнице умер мужчина, который получил ранение в результате российского ракетного удара по Одессе 29 апреля. Таким образом, количество жертв российской атаки на этот город увеличилось до 7 человек. Если же говорить о ситуации в прифронтовых городах, сегодня глава областной военной администрации Часовой Яры в Донецкой области Вадим Филашкин сообщил журналистам, что в этом городе продолжают оставаться 679 человек, и они отказываются от эвакуации. С каждым днем завозить гуманитарную помощь в город становится все труднее, поскольку все пути простреливаются. Город Часов-Яр практически полностью уничтожен российскими войсками.
Украина, в свою очередь, продолжает наносить удары по точкам энергоснабжения российской армии, в том числе на тех территориях своих, которые были оккупированы. В частности, вчера вечером пришли новости о том, что нефтебаза в городской черте Луганска, оккупированного Россией, попала под удар. Об этом заявил глава так называемой ЛНР Леонид Пасечник. Он сказал, что этот удар нанесла украинская армия. По его словам, на месте работают сотрудники МЧС и так далее. Но понятно, что нефтебаза, по заявлениям украинских властей, является совершенно точно законной целью для удара, чтобы препятствовать поставкам горючего на фронт. Вооруженные силы России, в свою очередь, комментируют те удары, которые они наносят по городам Украины, и они все время запускают встречный нарратив, и мы о нем говорим все эти 2 с лишним года, что это не по жилым домам с человеческими жертвами, в том числе среди детей, наносятся удары, а, как они выражаются, высокоточным оружием по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины. Так и в этот раз сегодня Минобороны России заявило, что высокоточным оружием, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками был нанесен такой удар. В провоенных российских телеграм-каналах этот удар назвали ударом возмездия. Ну и Минобороны России говорит, что цели удара достигнуты.
Сегодня же, как мы уже сказали в самом начале, Украина впервые отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне как единый государственный праздник. Почему впервые? Потому что раньше, 8 мая, в Украине отмечали День памяти и примирения как памятный день. А 9 мая по-прежнему отмечали отмечали День Победы над нацизмом во Второй мировой войне как государственный праздник с выходным в невоенное время. Но в конце мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон, который отменил оба этих праздника и взамен установил новый государственный праздник, единый, это 8 мая, День памяти и победы над нацизмом. Владимир Зеленский подписал этот закон 12 июня прошлого года, поэтому в этом году праздник действительно отмечается впервые. Это не выходной день, поскольку в Украине сейчас действует режим военного положения, но как только военное положение закончится, этот праздник будет нерабочим днем.
Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, и в этом обращении он провел прямые параллели между нацистами, которые пришли на украинскую землю из Германии во Второй мировой войне, и российской армией, которая сейчас совершает агрессию против Украины. Он сказал, что воспоминания тех, кто пережил оккупацию нацистов, полностью сравнимы с воспоминаниями тех, кто пережил русскую оккупацию. Одинаковые ужасы, преступления одинаковых извергов. 80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, которая убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села, зло, имя которому российский фашизм, сокращенно РФ. И Зеленский приводит пример зверств российской армии, говоря о подвале в селе Ягодное на Черниговщине, где российская армия загнала и держала в подвале почти месяц всех жителей села, 350 человек, в том числе 80 девочек и мальчиков, самому молодому из которых было полтора месяца. Но и Зеленский сказал, что объединяться надо, потому что, цитирую украинского президента, когда человечество объединяется и противодействует Гитлеру, оно не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию. Зеленский также говорит о том, что нынешняя официальная Москва фактически повторяет поэтапно все строительство Гитлером Третьего Рейха. Процитирую Зеленского: «Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Отличие только формальное. Новый вермахт, ворвавшийся в Украину, носит на рукавах двуглавого орла. Новые ФАУ – это калибры и кинжалы. Новые Люфтваффе – это миги и сушки». И если современный Кремль походит на Третий Рейх во всем, то и конец его должен быть идентичен в новом Нюрнберге, в городе Гааге.
Также очень много параллелей с гитлеровской Германией во всем, что касается отношения к детям. Я напомню, что сотни украинских детей по-прежнему остаются в России. Они фактически похищены. Многим из них, как мы рассказывали неоднократно, изменили имена, и теперь их очень трудно будет найти и вернуть обратно. Но все-таки Украине с помощью международных усилий удается возвращать детей. Новости об этом практически каждую неделю появляются. Вот сегодня председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что еще 11 детей из Херсонской области удалось вывести из оккупации. На подконтрольной Украине территорию вернули двух девочек-сирот 10 и 13 лет, а также 9 детей, у которых есть родители. Это 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 года до 16 лет. Стало это возможным в том числе благодаря благотворительной организации Save Ukraine, а также службе по делам детей области, отмечает Прокудин. Сейчас дети в безопасном месте, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В то же время Украина испытывает явную нехватку людей на поле боя. Об этом говорят и иностранные специалисты, и украинские политики. Собственно, поэтому сегодня Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который разрешает некоторым категориям заключенных мобилизоваться в вооруженные силы Украины. Об этом сообщил один из авторов таких поправок, депутат Алексей Гончаренко. Голосовавших против этих поправок в Верховной Раде не было. Документ поддержали 279 парламентариев. Ну и есть, конечно, ограничения на то, кто все-таки сможет мобилизоваться из тюрем. Как говорится, в поправках они разрешают проходить военную службу заключенным, которых приговорили к ограничению или лишению свободы за совершение нетяжких преступлений, то есть те, кто совершили умышленное убийство, сексуальное насилие, преступления против основ национальной безопасности, не смогут мобилизоваться. До этого замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая говорила телеканалу «Суспільне», что таким образом в Украине могут мобилизовать 26 тысяч человек, которые отбывают наказание, и, возможно, 50 тысяч тех, кто имеет судимость, но уже отбыл наказание. Помочь Украине мобилизовать больше людей изъявляют желание и ее союзники, страны, которые помогают ей в Европе, в частности, Литва, может начать отказывать в виде на жительство украинцам, которые уклоняются от военной службы в Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на интервью премьер-министра Литвы Ингриды Шимоніте. По ее словам, украинцам может быть отказано в постоянном проживании, если Киев докажет, что они уклонялись от военной службы, но при этом Литва не собирается высылать украинцев, Литва не будет устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране, так сказал Ингриды Шимоніте, потому что это было бы незаконно. Но и она добавила, что Евросоюз гарантирует приехавшим в страну украинцам защиту до марта 2025 года, хотя всем своим заявлением, что констатирует Financial Times, премьер-министр Литвы, собственно, призывает фактически украинцев вернуться и служить своей стране.
Украина нуждается не только в людях, но и прежде всего в оружии. Об этом сейчас международные лидеры напоминают постоянно. И вот сегодня, после очередной российской массированной атаки на города Украины, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Украина срочно нуждается в усилении систем ПВО. По словам Борреля, последняя массированная атака пополнила список многочисленных военных преступлений России. Он отметил, что усиление ПВО, а также создание фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.
Не только в Евросоюзе, но и в НАТО очень серьезно говорят о помощи ПВО Украине. Понятно, что это будет одним из главных вопросов на саммите Североатлантического альянса, который в этом году пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Пресс-служба НАТО объявила, наконец, официально дату саммита НАТО. Это будет здесь, в Соединенных Штатах. Ну и понятно, что заседания пройдут под председательством нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. В документе, который распространила пресс-служба НАТО, отмечается, что более подробная программа встречи будет опубликована позже, но сейчас некоторые возможные документы в черне публикуют европейские медиа, в частности, итальянское издание «Carriere della Sera». Пишет со ссылкой на уже вроде как составленный проект итогового заявления, что в этом проекте будет отказ от отправки войск для участия в войне в Украине. Кроме того, как сообщает Carriere della Sera, в декларации собираются указать, что координировать военную помощь НАТО Украине будет не глава Пентагона Ллойд Остин, как это происходит сейчас, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Ну и издание отмечает, что основной объем помощи Украине предоставляют не США, а другие участники альянса. Это на самом деле вывод Carriere della Sera, который не всеми разделяется. Ну и в остальном отмечает это издание, подход НАТО к помощи Украине и предотвращение исходящей от России угрозы не изменится. То есть НАТО продолжит укреплять свои восточные границы, но неизвестно, какую часть своих вооружений страны НАТО будут готовы отправлять Украине. Сейчас, во всяком случае, многие страны говорят о том, что они отправляют достаточно много.
Но к поставкам ракетных систем Patriot в Украину тем временем может присоединиться Румыния. Президент этой страны Клаус Йоханнес заявил сегодня после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, что он открыт для обсуждения таких поставок. Его заявления прозвучали после того, как Германия обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с призывом укрепить противовоздушную оборону Украины. Йоханнес заявил буквально следующее. В течение последних нескольких недель шла дискуссия о том, кто может направить системы Patriot в Украину. Я должен обсудить это в Высшем Совете Обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо оставлять Румынию без противовоздушной обороны». Конец цитаты.
Я напомню, что пока есть предварительное согласие направить ракеты и комплексы ЗРК «Патриот» из Германии и Испании, и только Нидерланды в целом готовы предоставлять имеющийся у них комплекс «Патриот» Украине, но обсуждают юридические аспекты. Польша и Греция уже ответили отказом. Украинские власти в свое время заявляли, что 25 комплексов «Патриот» хватит, чтобы защитить все воздушное пространство страны, а 7 «Патриот» позволят закрыть от российских атак с воздуха основные индустриальные центры. Но в то время как страны НАТО изыскивают возможности поставок противовоздушной обороны Украине, Евросоюз разрабатывает новый 14-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины. И, как стало известно изданию EU Observer, в него собираются включить, в числе прочего, запрет на российское финансирование европейских политических партий, неправительственных организаций и медиа. Проект нового санкционного пакета, с которым удалось ознакомиться этому изданию, также предусматривает введение запрета на обслуживание портами стран ЕС поставок сжиженного природного газа из России за пределы Евросоюза, запрет заходить в порты судам, нарушающим санкции, и дальнейшие ограничения в отношении российской авиации. Также расширится список организаций, в отношении которых действуют меры усиленного экспортного контроля. Туда вроде как добавят еще 52 компании. Ну и в свою очередь накануне Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в предварительном порядке меры по использованию для Украины доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщила Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Понятно, что об этом очень долго говорят. Основным адвокатом такой меры выступают Соединенные Штаты, но Европа в ответ на призывы США говорит, что Вашингтону, собственно, это почти ничего не будет стоить. У него всего лишь примерно 5 миллиардов долларов замороженных активов России, тогда как в Европе эта сумма гораздо выше.
Евросоюз продолжает оказывать на Россию санкционное давление, но в то же время пока не отказывается признавать Владимира Путина президентом России. Сегодня в Европейской комиссии пояснили эту позицию. Там рассказали, что Евросоюз по-прежнему признает Путина президентом, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены ЕС. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он сказал, что Евросоюз, как таковой, не имеет полномочий признавать или не признавать чью-либо власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены Союза. Конечно, если 27 стран единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, мы можем иметь эту позицию, сказал Стано. В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, пояснил он. Однако фактом остается то, что Путин сидит в Кремле, и из Кремля он управляет самой насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы. Агрессией против Украины, подчеркнул спикер.
Тем временем вышедшая из Евросоюза Великобритания предпринимает серьезные очень дипломатические демарши в адрес Москвы. В частности, власти Соединенного Королевства собираются выслать военного атташе России из страны в ответ на то, что министр внутренних дел Британии Джеймс Клеверли назвал злонамеренной деятельностью Москвы. Об этом пишет агентство Рейтер. Цитируя Клеверли, «Мы вышлем российского военного атташе, который является необъявленным офицером военной разведки России. Это очень серьезный шаг, потому что военный атташе – это главный дипломатический военный представитель в любом представительстве иностранного государства, и это уже как бы не какие-нибудь там заместители или секретари, а довольно высокопоставленный чин». Ну и, кроме того, по словам Клеверли, власти лишат статуса дипломатических помещений несколько объектов недвижимости в Британии, связанных с Россией. И также Британия введет новые ограничения на выдачу российских дипломатических виз, в том числе ограничит срок пребывания российских дипломатов. И это понятно с учетом того, сколько самых разных практических акций российской разведки Британия пережила. Тут надо вспомнить и убийство Александра Литвиненко, и отравление семьи Скрипалей. Эта мера по лишению дипломатического статуса российской собственности может вполне привести к аресту этой собственности. Об этом юрист Глеб Богуш сказал изданию «Агентство». И такие шаги предпринимались против России крайне редко. В частности, только США лишили российских дипломатов их дачи в 2016 году. Тогда сотрудников посольства и консульских отделов России лишили доступа в поместье Киллинуорт на острове Лонг-Айленд, это недалеко от Нью-Йорка, и еще отняли особняк в штате Мэриленд. При этом я помню хорошо, как рассказывали о том, как, собственно, была устроена там система связи в этих помещениях, и что, по сути, это были не только дачи, но и отделения разведки. И сейчас Британия обвиняет Россию в том, в чем, собственно, тогда США обвиняли, то есть во вмешательстве, в том числе кибервмешательстве в дела других стран, но еще и в том, что продолжается агрессия России против Украины. И Клеверли об этом сказал. У нас четкое послание России: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту вредоносную деятельность. При этом с теми, кто в Европе противодействует помощи Украине, стараются справиться уговор. В частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня провел встречу с венгерским главой МИД Питером Сиерто. Говорили они об Украине, и также состоялся довольно долгий разговор самого президента Украины Владимира Зеленского с лидером Венгрии премьером Виктором Орбаном. Зеленский совершенно очевидно говорил о том, что он заинтересован в партнерстве с Венгрией, а не в ее противодействии помощи Украине. Но очень так туманно и мягко эти переговоры комментировали в офисе премьер-министра Орбана без каких-либо выводов.
Ну, теперь наша постоянная рубрика «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Студента МГУ, гражданина Украины Сергея Гулько, который осуждал в соцсетях войну, задержали на выходе из спецприемников Сахарова и перевели в Центр временного содержания иностранцев. Об этом пишет сегодня издание «Медиазона». В центре Сергей Гулько будет находиться до момента выдворения из России, а когда это произойдет, неизвестно. По словам его девушки Яны, которая поговорила с «Медиазоной», студента отправят не в Украину, а в какую-то третью страну. В разговоре с ней сам Гулько предположил, что это может быть Грузия, однако точное место станет известно позже. Сам Гулько подписал согласие на выдворение. Студента задерживали уже трижды. Он предполагает, что все это происходило каждый раз по доносу. В том числе ему давали 12 суток за сторис в Инстаграме.
Ты знаешь, Ксюш, нам, похоже, пора вводить еще одну рубрику, которая по-противоположному будет называться «Из тюрьмы в герои», потому что мы с тобой постоянно рассказываем о том, как насильников, убийц и рецидивистов, прошедших через войну, теперь чествуют в России. Вот только что пришла новость о том, что малыши из детсада номер 8 города Миасса Челябинской области дарили цветы и обнимались с человеком, которого ранее судили за убийство и грабеж. Собственно, вместе с ним они фотографировались, ходили на мемориал воинам Великой Отечественной войны. Человека зовут Сергей Нечаев, и он чуть ли не 4 раза был судим, то есть у него была судимость за убийство, грабеж, избиение, а также кражу. И на форме у Нечаева на фотографиях видно нашивку ЧВК Вагнера. Ну вот теперь он герой и рассказывает детям о том, как им надо жить.
Ну, в Украине, конечно, герои совсем другие. И в заключение выпуска сообщение, которое вызывает сейчас очень много позитивных эмоций, вдохновения именно в Украине. Украинский дуэт Алена Алена и Джерри Хейл вышел в финал Евровидения этого года по итогам первого полуфинала конкурса. Я напомню, что полуфинал завершился накануне поздно вечером в шведском городе Мальмё. Представительницы Украины выступили с электро-фолк-рэп-композицией «Тереза и Мария». Кстати, Украина – одна из немногих стран, если не единственная, которая попадает в финал всякий раз, когда участвует в конкурсе. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.